Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, каждый раз, когда я слышу, что футболист удачно сыграл головой, я рад за наших, да и не только наших футболистов. Вообще, удачнее всего играть головой могут те, кто регулярно слушает школьную программу для взрослых. Хотел сказать, правда, не в футбол, но и футболу это не мешает. А особенно наши листает наши математические страницы. О математических играх и о том, как найти правильную стратегию при решении, вот как раз удачно сыграть головой, наш уважаемый гость, учитель математики Московской школы 1434, победитель Московской городской олимпиады под названием «Учитель школы большого города» Алексей Валерьевич Холодняк. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, всем здравствуйте. Да, действительно, сегодня мы поговорим про математические игры. Ведь в них очень любят играть дети. Да чего уж скрывать, взрослые тоже любят играть в игры. Кроме того, математические игры, они еще и содержательные. Значит, в них главное не только победить случайно, но и надо найти еще выигрышную стратегию. Ну, пару слов вообще, что мы называем математической игрой. Математическая игра, в нашем понимании сегодня, это будет игра между двумя участниками, где каждый ходит по очереди, и у кого-то из игроков есть выигрышная стратегия. Вот наша задача будет состоять в том, чтобы отыскать эту стратегию. И в нашем сегодняшнем эфире я бы хотел разобрать несколько типичных примеров математических игр. Я думаю, вы мне поможете поучаствовать в некоторых из них.
Вы мне льстите. Давайте попробуем.
Что ж, первая игра... Стратегию и принцип я пока не называю, но она состоит в следующем. Два игрока играют следующую игру. На шахматной доске в левом нижнем углу, ну, на клетке А1, стоит ладья. Двое по очереди передвигают эту ладью, ну как ходит ладья, либо по вертикали, либо по горизонтали. Ну, но да. есть некоторые ограничения, ее можно двигать либо только вверх, либо вправо. То есть назад отступать нельзя. Передвигать на любое количество клеток. Победит тот, кто поставит ладью в правый верхний угол.
Первым. Ладья
первым,
одна.
Да. Да.
Ладья одна справа... на двоих.
Ага. Верно, одна ладья, и справа верхнего угла уже никуда пойти нельзя. Вот. Значит, мысленно, конечно, играть в эту игру не очень просто, но тем не менее стратегия здесь достаточно простая.
Сначала мы должны выбрать... Простая. Мы должны сначала выбрать кратчайший путь?
Кратчайший путь... Дело в том, что ладья пройдет... Как бы мы ни ходили, ладья пройдет одинаковое количество клеток. Она пройдет 7 клеток вверх, 7 клеток вправо.
Ну, конечно. Ну, я поэтому и спросил. Да. То есть мы здесь... Это выбирать не надо. Нам нужно выбрать очередность.
По сути, да. Во-первых... Кто бы мог выиграть, первый или второй? Сначала надо определиться.
А, подождите, я подсказку. А вообще-то у них равные шансы или все-таки или не равны?
Ну, при условии правильной игры у одного игрока шансов вообще нет. То есть это коварная математическая игра.
Вот так вот.
Да, на самом деле здесь игра на выигрышную позицию. То есть один из игроков может всегда занимать выигрышную позицию. Что это такое? В данном случае выигрышной позицией является главная диагональ от самой первой клетки А1 до самой последней H8.
Ну, конечно.
Диагональ квадрата. И в первый ход игрок стоит на этой диагонали. Он обязан, первый игрок, обязательно с нее куда-то сойти. Либо вверх, либо вправо. И в эту игру выигрывает второй. Он просто возвращает ладью на главную диагональ. После чего первый игрок вновь обязан передвигать ладью с этой диагонали. Вот такая стратегия. И получается, что так как клеток у нас ограничено, игра рано или поздно закончится. Второй игрок не проиграет, потому что у него всегда есть ход на эту диагональ. Ну а первому ничего не остается, как проиграть.
Ну, когда мы сядем играть, мы, разумеется, второму игроку об этом говорить не будем.
Естественно, хороший... если вы первый, то надо молчать.
Да, да, да. Хорошее развлечение игры на деньги.
Ну, в этом плане, да, математика, конечно, математические игры – это не совсем азартные игры. Вот. А в азартных больше присутствует вероятность. Здесь, ну, да, ходы четко определены.
Здесь все строго, да. Здесь
все строго, да. Но, тем не менее, если второй игрок не знает стратегию, а первый знает, у него тоже шансы остаются. Как только второй игрок ошибся и не вернул ладью на главную диагональ, это может сделать, да, первый, все, перехватить, да, инициативу.
И все, ну, и тогда другой игрок инициативу уже перехватить не сможет, если, да, тот не сделает ошибки.
Верно, то есть важная деталь, что игрок, который играет по стратегии, он должен четко следовать этой стратегии, и не шаг влево, шаг вправо уже он проиграл.
Угу, понятно, продолжаем.
Так, и давайте поговорим о второй игре. Значит, это новая идея, другая, отличная от нашей выигрышной позиции. Предположим, что у нас в ряд лежат 25 монеток. За ход разрешается брать одну или две рядом лежащие монеты. Проигрывает тот, кому нечего брать. То есть мы можем только рядом стоящие монетки взять. Если мы взяли монетку и разделили вообще весь наш ряд на две части, то, соответственно, с двух частей мы уже не можем одновременно взять по монете. Они уже далеко друг от друга лежат.
Они, да.
Да, только рядом стоящие. Либо одну, либо две. Проигрывает тот, кому нечего брать.
Да, я Высоцкого вспоминаю. Все мозги разбил на части, все извилины заплел. Вы меня-то не спрашиваете, вы так не торопясь как-нибудь так вот объясняете стратегию. Потому что я просто теряюсь я.
Ну, мы пока с вами немножко обсудили. Я думаю, зрители тоже, не зрители, слушатели подумали.
И они стали зрителями, разложили монетки, и вот сейчас как раз вот они.
Ну, да, они как бы смотрят за игрой фактически. Значит, стратегия здесь такая. Это игра на симметричные ходы. То есть наша задача отвечать симметрично. И эта игра позволяет это сделать. А именно, как ни странно, но в этой игре выигрывает первый. Он первым ходом должен взять монетку, которая лежит на самом центре. Да, после того, как он взял эту монету... Что за центральная монета? Это 13-я по счету получается. Тогда у нас 12 в левой кучке монет останется и 12 монет в правой.
Да.
Да, после чего ход второго. Он может сделать ход либо в левой кучке, либо в правой. Ну, а первый игрок может повторить это в противоположной кучке.
Ну, тем, да, самым... А поскольку монет четное количество...
Да.
То есть мы можем играть в 45 монет, можем увеличить количество. Главное, чтобы оно было четным. Главное, чтобы одна монета... То есть главное, чтобы вот была первая монетка, которая стоит в центре, лежит в центре.
А, кстати, если было бы 24 монеты, вот вы хороший
вопрос. Это я у вас хотел. А значит, выигрывает тогда другой.
А на самом деле нет. Первый тоже все равно. Ох, ведь можно взять, да, две монетки.
А, ну да, там две одна.
Может взять две центральные.
Конечно, конечно.
Да, да, да. И разделит все поле. Значит, 24 минус 2, 22. 22 пополам будет по 11 монет. Его задача повторять на противоположном поле ходы соперника. Тем самым он не проиграет, а выиграет, потому что игра все-таки закончится. Потому что монет у нас не бесконечно. А как жалко.
Да, это точно. Знаете, я подумал, на самом деле можно играть не вдвоем, можно играть, то есть подбросить интригу, положить 200 монет и играть 201, ну, к примеру, 201 монету, да, и играть втроем, да, или вчетвером.
Да, действительно, круче, то есть, да, любая задача, когда это, на то и рассчитывается вообще эта тема. Дело в том, что школьники также могут себе задавать вопросы и начинать исследовать уже. Даже такие простые задачи, они несут за собой некоторые исследования. И вот вы привели пример, как можно развивать
Ну, дальше. Конечно, и, то есть работает этот алгоритм, или как алгоритм надо усовершенствовать, чтобы он работал. Или, к примеру, этот алгоритм не работает, нужен, ну, на самом деле работает, вот, нужен другой алгоритм какой-то.
Конечно, как только меняются какие-то условия, алгоритм полностью тоже может поменяться, либо усовершенствуется старый. Об этом и стоит задуматься школьнику или любому интересующемуся человеку.
Да вообще в жизни, знаете, когда условия меняются, задачи, решения меняются, то есть при решении любых задач ты должен понимать, что тот же алгоритм в том же виде для решения вот этой задачи, когда условия изменить, не работает.
Конечно, даже бывает условия совсем чуть-чуть изменятся, а решение уже просто становится обратным. Вот. И третья задача, также я не говорю стратегию заранее, шоколадка. У нас есть шоколадка, скажем, 6 на 4. То есть у нас 4 кусочка по вертикали, 6 по горизонтали. То есть у нас наша шоколадка состоит из 24 кусочков. Вот. В чем состоит игра? Двое по очереди ломают шоколадку на части. Игрок выбирает любой кусок, и если в этом куске еще есть деление, то есть этот кусочек не состоит из одной плиточки, то его можно сломать вдоль любой линии. Значит, покуда можно ломать какие-то кусочки, игра продолжается. Проиграет тот, кто не может сделать ход.
То есть у кого остался кусочек без полосочки,
скажем так. Да, но они ее не едят. Если, опять же, если они едят шоколадку, это уже другая задача будет. Вот, а просто оставляют ее на месте. И проиграет тот, кто не может сделать ход. Вот, казалось бы, можно применить предыдущую стратегию, симметричные ходы. И она действительно работает. Ну, также первый ломает шоколадку пополам, получает два кусочка 4 на 3, 4 на 3. И дальше может повторять ходы второго игрока. То есть, в принципе, это задача на симметрию. Но на самом деле она...
Вот здесь есть «но» одно.
Да, здесь есть одно «но». Первый игрок даже может сильно не переживать, потому что он выиграет, как бы он ни играл. Это задача-шутка. Потому что каждый ход, количество кусочков, на который мы разломили шоколадку, увеличивается ровно на один. Взяли кусочек, поломали его на два. То есть каждый ход увеличивается на один. Изначально у нас был один кусок. Значит, первому достается всегда нечетное число кусочков на его ход. Сначала один, потом три и так далее.
А поскольку изначально у нас четное количество кусков?
Да.
Изначально, да.
Изначально у нас всего кусочков 24. И в конце игры у нас будет отдельные 24 кусочка. После чего, 24 кусочка произойдет ровно после хода первого. Как бы они ни играли, первый всегда выиграет.
А вот интересно, когда вы детям эту задачу даете, они быстро до этого доходят?
Дети по-разному, по-разному. Они предлагают иногда порой очень интересные и неожиданные решения. В этом мой интерес работы с ними. То есть всегда хочется услышать что-то новое. И дети предлагают, действительно.
Давайте мы сейчас прервемся совсем ненадолго. Мы, слушатели наших лекторов, мы тоже как дети, мы тоже хотим услышать.
Школьная программа для взрослых.
Алексей Валерьевич, вы обмолвились минуты три назад, что есть еще другая игра, где шоколад едят. Это вы пошутили или действительно есть такая?
Не, можно, конечно, придумать аналог этой задачи и рассмотреть задачу с условием, что двое участников ломают шоколадку, и каждый выбирает, какой из двух кусочков он съедает. Тем самым на поле всегда вот остается ровно, ровно один кусочек. И тут уже другая стратегия будет работать, кстати. Но я предлагаю эту задачу оставить
слушателям на десерт, на потом, с утра пускай едят и решают. Да.
В чем тут большой вопрос, а кто выиграет, кто больше съест или кто не может больше съесть? Поэтому тут
это весы потом покажут.
Да. Вот. Ну и давайте поговорим. Вообще математические игры — это не только придуманные какие-то специальные игры, малоизвестны. Может быть, в эти игры, которые я говорил, никто и не играл. Но под математическими играми мы можем понимать и игры, в которые мы все играем. Ну, не все, но, по крайней мере, игры известные. Такие, как крестики-нолики, такие, как даже шахматы и шашки.
Нет, вот вы знаете, когда да. вы начали с вами говорить, вот у меня сразу первое, что вылетает в голове, когда математические игры, крестики-нолики. Вот это самая простая математическая игра, на которой можно объяснять вопрос стратегии.
Верно. Ну вот, кстати, крестики-нолики, какая в них стратегия? В этих играх есть выигрышная, точнее, не проигрышная стратегия для крестиков, то есть для тех, кто ходит первым. Да. Но она, эта стратегия не является такой красивой, она не является стратегией симметрии, или это скорее игра на перебор различных случаев. То есть первый игрок, когда ставит крестик, он может его поставить в центр. А дальше простым перебором на любой ход ноликов можно определить ответ.
А поскольку, поскольку полей-то мало в классических крестиках.
Да, вариантов тоже мало.
Да, поэтому. Да.
Вот то ли дело шахматы. Казалось бы, клеточек, ну, не так много, 64, но если в эту игру, ну, ввести некоторые ограничения, ну, например, нельзя сводить фигуры в одну и ту же позицию больше 3 раз. Такие правила даже, по-моему, есть. То есть, если игра повторяется, то просто принимается ничья, и все. А если игру не повторять и каждый раз получать новую позицию, то мы получаем, что это, в принципе, математическая игра. И у игроков должна быть стратегия либо не проиграть, либо, может быть, у кого-то даже и выиграть. Но игра настолько сложна по количеству различных комбинаций, тут такая... скажем, симметрия обычная не работает. То есть, если второй игрок будет отвечать симметрично, ну, он, скорее всего, проиграет просто-напросто. У него заберут фигуру, и у него потом не будет симметричного ответа. А перебрать все возможные варианты, как в крестиках-ноликах, не представляется возможным. Но в связи с тем, что в последнее время уже эпоха компьютеров и быстрых вычислений позволяет даже и это сделать во многом, шахматы уже попадают в такой разряд, что если ты ходишь не по правилам, то ты, скорее всего, поиграешь. Что я под этим имею в виду? Дело в том, что первые, ну, ходов 20, скажем, они уже настолько просчитаны, что, ну, это называется дебютом. То есть первые несколько ходов,
ну, конечно,
начала игры.
Просчитаны, расписаны в учебниках.
Да, и просто шахматы во многом свелись к тому, что хороший игрок должен знать эти все дебюты. Да. Если он не ответил правильно, то он просто проиграет. А настоящая игра уже начинается после...
Уже после дебюта, да.
Да, после дебюта, после 20-х, 25-х ходов. Вот. В связи с этим, еще в 96-м году Роберт Фишер, 1996-й, это 11-й чемпион мира по шахматам, он представил свой вариант шахмат. Он так и называется, шахматы Фишера.
Шахматы
еще...
Фишера, да.
Да, или у них есть название шахматы 960. Почему они называются шахматы 960? Потому что в этой игре, то есть это обычные шахматы, тот же набор фигур, но пешки стоят на тех же местах, а ключевые фигуры, они меняют свои позиции в начале. То есть расстановка фигур в начале выводится каким-то случайным образом. Ну, вот различных таких перестановок целых 960 штук. Ну, в связи с чем уже позиция игры, то есть дебют, ломается. То есть теперь уже запомнить начало игры для всех вариантов, ну, не представляется возможным. Поэтому игроки получают уже, соответственно, новую порцию интересных вопросов.
Интересно, а играют как... сейчас в шахматы Фишера? Они, то есть, присутствуют? То есть тогда это была такая своеобразная сенсация, ну, даже не сенсация, хохма, да, тогда была, я это помню прекрасно. Вот интересно, сейчас это получило распространение?
Ну да, в них играют, но, к сожалению... ну или к счастью, не знаю. То есть обычные шахматы, они тоже не вытеснены. Потому что многие великие шахматисты высказывались по этому поводу. Но они в интервью, многие хвалят эту игру, говорят, действительно интересно. Но кто-то скептически относится, потому что из некоторых комментариев, которые я читал, я увидел, что некоторые расстановки делают игру скучной. То есть
не просто скучной,
а как будто бы чего-то не хватает. Ну, допустим, в начале игры фигура слон стоит в углу поля. И получается, что у слона только одна возможность куда идти.
Да, одна возможность пойти.
Да.
Им кажется, Вы знаете, у нас, к сожалению, заканчивается время. Вы сейчас напомнили мне историю, которая произошла, по-моему, недели две назад. Но когда мы говорим, там, шахматы, вот, компьютер хорошо считает, ну, мы даже Deep Blue не вспоминаем. Две недели назад победила машина, которая в быстродействии противнику проигрывала в несколько сотен раз. Только потому, что работали толковые программисты. Вот это удивительная вещь. Это вот сенсация компьютерных шахмат в последнее время. Это великая математическая игра, и оказывается, там работает что-то, ну, там какая-то магия. Пожалуйста, приходите к нам еще, еще и еще и рассказывайте о магии математики. Дорогие друзья, спасибо всем. Оставайтесь на маяке.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.